Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Что мы выбираем, справедливость или любовь? И что для нас важнее, сердце или разум? Поговорим об этом прямо сейчас в передаче программы «Б». Добрый день, дорогие друзья! Сегодня, как обычно, вместе с вами по пятницам ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях писатель, евангельский христианин Олег Комараков. Олег, привет!
Привет, Игорь!
Ну что ж, сегодня мы с вами, друзья, попробуем разобраться между сердечными смутами и прагматикой разумного выбора. Что вообще лучше между справедливостью и милосердием? Вот как, почему? Да. Мы все возмущаемся несправедливостью, но вот хотели ли бы мы, чтобы с нами поступали по справедливости? Вот большой вопрос. Давайте попробуем с вами поразмышлять об этом сегодня. Пишите нам, пожалуйста, как вы думаете, что важнее, милосердие или справедливость? Вот, что бы вы хотели в жизни больше видеть? Да? Мы все равно этот вопрос такой для нас часто конфликтный, актуальный. Давайте попробуем с вами поразмышлять. Начну я прям вот с вершины. Да, возьму я цитату нашего Льва Николаевича Толстого, который писал: «Люди вечно заблуждаются и будут заблуждаться, и ни в чем больше, как в том, что они считают справедливым и несправедливым», считал Лев Николаевич.
И ему, судя по всему, было виднее, чем остальным, кто заблуждается, а кто не заблуждается.
Ну, сарказм-то я понимаю. Лев Николаевич был человеком непростым в своей жизни, жал, где не сеял, и собирал, где не рассыпал, что называется, да, пользуясь библейской аналогией. Но давай вот попробуем поговорить про милосердие и справедливость. У нас вообще, на самом деле, мне кажется, всегда, когда мы начинаем о чем-то говорить, у нас есть свое представление, да, но мы не всегда понимаем, что это на самом деле, да, вот что себя это включает. Вот скажи, Олег, а что, по-твоему, такое справедливость? Как мы ее определяем и почему она так важна для нас?
По справедливости есть некоторый такой парадоксальный момент, что представления о справедливости у людей разные, но, тем не менее, у всех есть понятие о том, что должно быть нечто правильное, должное, некий баланс поощрений и наказаний за правильные и неправильные поступки, и обида, если этот баланс не соблюдается, если это должное нарушается, и это то, что объединяет всех людей. Вот сама эта идея, представление о справедливом устройстве общества, справедливом поведении одного человека по отношению к другому, справедливом распределении благ и так далее, что оно должно быть, но его почему-то нет. И, кстати, у всех есть представление о том, что должно быть, но его нет почему-то. И что же делать?
Ну вот смотри, давай обратимся к классике, да? Значит, собственно говоря, если брать такие философские определения, что вот что такое справедливость, то вот там называется несколько параметров. Во-первых, это соответствие прав и обязанностей, справедливость. Во-вторых, это соответствие труда и вознаграждения. Кстати сказать, про труд и вознаграждение – это одно из самых, наверное, древних определений справедливости, потому что мы даже, помнишь, вот этот как раз, может быть, потом возьмем этот пример, когда Христос хотел рассказать о милости, да, Божьей, он как раз рассказывает притчу как раз про труд и вознаграждение, да, и это вот одно из таких.
Потому что это такое очень явное проявление вот этого общего принципа воздаяния за правильные поступки, наказания за неправильные. А труд и справедливость, труд и вознаграждение – это наиболее такое очевидное проявление этого принципа.
И там еще Христос как раз показывает очень важную деталь, которую часто от читателей Евангелия, значит, ускользает. Он mm-hmm. показывает, что у каждого есть свое понимание справедливости. Да? Что справедливо, что нет, мы решаем, когда что-то совершается по отношению к нам, то есть когда мы в чем-то заинтересованы, да? и нам кажется, что вот эта вот градация, то, что справедливо, моя градация по отношению ко мне, она вот абсолютно такая, значит, объективная. Да? Там тоже очень важный момент. Дальше. Соответствие заслуг и их признание. Опять же, там, признать, почему несправедливо не признают вот, да, заслуги там, того или иного человека. Ну, с тобой мы знаем по литературе. Да? Несправедливо, есть такая очень, да, не знаю, там, устойчивая фраза, несправедливо забытый писатель. Да.
Да.
Вот. Ну и соответствие роли различных социальных слоев, группы, индивидов в жизни общества. Да? Вот такие вот параметры справедливости. Вот. Что говорили великие, да, древние мыслители? Платон считал справедливым то общество, в котором каждый человек занимается тем, что ему дано от природы. Вот он тогда говорил о справедливости. Помнишь, Маркс рисовал вот эту забавную, значит, когда мы говорим там да, про диалектический материализм, вот, и марксовские идеи, они про общество были такие довольно утопичные. Если ты помнишь, там он показывал, что вот, так сказать, общество, когда общество такое разовьет социально справедливое, то каждый может занимать ту социальную роль, которую он хочет. Да? Причем он ее, эти роли может менять. То есть он, значит, днем он пашет, значит, и сеет. А вечером он пишет картины, значит, да. Вот мне интересно, чтобы Маркс попахал вот так вот денечек, хватило бы у него, да, сил на картины.
Ну, это была вообще довольно распространенная идея, да, гармоничное развитие человека, в принципе, просвещенческая идея, которая восходит еще к более раннему времени, и которая, да, входит в противоречие, в общем-то, с платоновским принципом, потому что Платону-то... И вообще вот эта линия, идущая от Платона, то есть вот это строгое разделение по социальным ролям, у каждого свои права и обязанности, и распределение не по, так сказать, не по произволу, а в зависимости от склонности человека к тому или иному занятию. Да, это, ну, такая прям вот древняя идея социального устройства.
Да, ну и потом... Как бы Платон как раз не видел, что справедливость, она объективна, да, то есть вот у него все равно были люди, которые определяли это за другого человека, да, в детстве, например, и поэтому роль воспитателя
мудрецы,
была.
Мудрецы, стражи, да.
Да, все это вот эта знаменитая политея его, да, то есть, которая у нас государство, как переведено как государство, устройство вот этого, да, опять же, отсылки вот к этому мифическому, к мифической Атлантиде, да, в знаменитых его диалогах, да. А вот Аристотель, его ученик и оппонент, выделил два типа справедливости: уравнивающую, равенство в обладании благами, и распределяющую, распределение благ с учетом достоинств. Вот опять же, это развитие идей Платона все-таки, да, несмотря на то, что там в споре находился и так далее, да. Вот, вот видишь, сколько там. Там есть, можно там, с точки зрения права, справедливости, это, ну, соответственно, да, соответствие законодательства, уравнивающее всех правах, обязанностях и так далее, да. Справедливость юридической ответственности, да, соответственно, наказание соразмерное содеянному, вот, и так далее. И попробуют, ты знаешь, если послушать, например, дебаты юристов о законе и о применении законов, потому что закон одно, а применение закона совершенно другое, ты понимаешь, что, опять же, они опять же ссылаются на то, что почему, например, судью не может заменить искусственный интеллект, потому что, ну, там, казалось бы, да, все, просканировал все особенности дела, да, применил к законам, вынес, соответственно, ну, вынес свое решение, да, и опять же, тут в это...
Проблема автоматизации правосудия, да, она существует. Это очень интересный такой юридический казус, потому что, ну, даже в кодексах есть вот это вот пространство от до. Почему оно, собственно, возникает? Что оно оставляет судье возможность для маневра и для решения в зависимости от ситуации. Это вот важный принцип, которого, ну, не было в более древних законах. Угу. Потому что там более четкие правила, что за это столько-то, за то столько-то. И вот эта вот гибкость правосудия, она появилась, ну, в более позднее время именно для того, чтобы вот дать пространство для милости определенной.
Да, и там ведь вот появились формулировки «смягчающие обстоятельства», да, которые могут послужить, соответственно, поводом для смягчения наказания. Да. И здесь вот опять же очень-очень важные моменты связаны с тем, как мы понимаем справедливость, как мы ее применяем. Особенно, когда мы говорим по отношению просто, например, там, конфликту двух человек, например, тебя и меня, это одно. Да, и то в той же античности появляется, да, вот это понятие третейского судьи, да, который слушает и выслушивая две стороны, так сказать, пытается высказать свое стороннее мнение, не склоняясь к одному или другому, да, то есть не в таких личных отношениях, чтобы у него не было личных взаимоотношений, эмоциональных, дружеских взаимоотношений с одним или другим человеком, да, чтобы, так сказать, вот такой максимально объективный взгляд.
Вообще законодательная судебная система довольно такая сложная, большая тема исторически, и вокруг нее всегда существовала большая дискуссия о том, как ее организовывать. То, что закон – это, можно сказать, такое вот воплощение идеи справедливости, существующей в обществе, но это воплощение, естественно, оно кривое. Как сказал бы Платон, наш, опять же, уважаемый, что у нас есть некая идеальная справедливость, которая, проявляясь в нашем падшем плотском мире, она, естественно, искажается, и это такая тень от справедливости. Но у нас нет доступа к идеальной справедливости, потому что мы жили в идеальном мире, и поэтому мы довольствуемся вот этой тенью, и мы вынуждены эту тень все время, она у нас меняется, она у нас такая вот, которая, может быть, и не нравится многим, потому что именно она не идеальна, она тень.
Угу. Ну что ж, из этого следует, друзья, присоединяйтесь к нам, как вы считаете, что важнее, справедливость или, соответственно, значит, милосердие, да, вот что для нас важнее, вот в жизни вы хотели бы видеть больше поступать по справедливости или по милосердию. Давайте попробуем разобраться с вами. Следующий вопрос, который из этого проистекает, собственно, да, Олег, можем ли мы адекватно оценивать, что справедливо, а что нет, когда нас возмущает несправедливость-то, в общем?
Да, вот вопрос про оценку, он как раз важен, потому что мы оцениваем, исходя из своих представлений, а представления у людей очень-очень разнятся. И как раз потому что, да, мы живем вот в этом вот падшем мире, и небесная справедливость. Если бы небесная справедливость существовала в этом мире, то у нас не было бы необходимости в законе, потому что закон был бы написан на сердцах, а не в письменах, да, как мы знаем. Поэтому, да, тут, вот это вот выражение справедливости – это, ну, некоторый компромисс, можно сказать, некоторое вот это вот, в связи с отсутствием настоящей подлинной справедливости, мы оцениваем так, как мы можем оценить, исходя из каких-то сложившихся представлений в обществе, исходя из наших личных представлений, исходя из прочитанного где-то очень часто. И, естественно, возникают и конфликты по этому поводу, и представление, что да, отсутствует подлинная справедливость. И тяга к этой подлинной справедливости тоже, вот, что характеризует человеческое сердце, оно тянется к справедливости, но не достигает ее в этом земном мире.
Вот здесь вот действительно, когда мы говорим про справедливость, самый главный вопрос, который возникает, это градация справедливости, как мы ее определяем, да?
Да.
Да. То есть, соответственно, ну, элементарно, да, человек, который, ну, то есть, отец и мама очень хорошо понимают, что такое воззвание к справедливости, да. Я, знаешь, даже, наверное, пример приведу не из воспитания детей, да, который, ну, опыт, который, как ты понимаешь, у меня широкий и глубокий, вот, потому что часто сталкиваешься с тем, что, например, там, ты говоришь одно, например, ты говоришь одно, и тебе нужно там, там, воспитать человека с определенными ценностями. Ты говоришь, что врать нехорошо, да, и вдруг, значит, соответственно, дети сталкиваются с тем, что слышат, что ты говоришь одно, вот, да, ему, а взрослому человеку в какой-то ситуации говоришь другое, он говорит, а как же, ну, извини, врать нехорошо, ты тут сейчас вот прям вот соврал, да, вот, или другие моменты, то есть ты по отношению к старшей, значит, старшей сестре, да, так, а по отношению ко мне так, или наоборот, да, вот, почему требования к одному ребенку одни, например, старший ребенок, который уже вырос, самостоятельная личность, да, и на нее больше ответственности. А, значит, младшему ребенку прощается вот это, да. То есть, вот опять же, это справедливость, которая и это меня возмущает. Но я вспомнил, знаешь, был такой замечательный советский фильм, где играл Проскурин, все молодые, еще Костолевский, mm-hmm. и еще один такой советский актер, он уже, да, к сожалению, да. Ну и, по-моему, Проскурин уже умер, да. Я, насколько я помню, могу соврать, да. Вот, и там про, было про армию. Вот приходит молодой боец, значит, молодые бойцы в армию, и, значит, один из героев, он играет такого сержанта, да, там, да. И вот там происходит, что у него, значит, в части там есть такое, если ты, предположим, если у тебя день рождения, то тебе дают день отдыха, там, ты можешь там идти там, значит, на службу, да, остаться в части, в комнате, вот, ленинской комнате, смотреть телевизор, там, что-то еще делать. И вот он подходит к нему, а тут, значит, сержант такой, значит, педагог. И они начинают разговаривать. А у того как раз очень высокая планка. Он говорит, надо вот, если сказали, надо делать. И он говорит, ну вот смотрите. Я, говорит, я ведь сейчас вас могу лишить всего этого дела. Он говорит, а что это? Он говорит, да давайте посмотрим на ваши поступки. Вот вы предъявляете к другому военнослужащему вот такой, что вот он не делает вот это, он действительно не делает. Он там недисциплинированный, он такой. Он говорит, давайте посмотрим. Вот смотрите, значит, в столовой там вы пришли позже, да, то есть нарушили дисциплину. Здесь вы не пошли, не выполнили приказания, а послали молодого бойца вместо себя, да, другого бойца вместо себя и так далее. Говорит, смотрите, сколько мы видим. Вот как вы хотели бы, чтобы я поступил по отношению к вам? Да, то есть вот простой, но элементарный, то он считает, что там надо ко всем...
Следует своим принципам. Ну, да. Это как бы отдельная тема, что да, есть вот это вот в человеческом, и действительно возникает ощущение несправедливости очень сильное, когда люди, поставленные на руководящие, на духовные, должности, не соответствуют этим должностям, ведут себя не в соответствии с ними. Но мы помним, к чему это привело и приводило вообще во всю историю церкви. И причем это нарушало чувство справедливости, которое было, что люди говорили, вот это наши пастыри, они должны являть нам пример. Они не являют, это несправедливо. Это нарушало чувство справедливости очень сильно и возмущало. Да, это правда.
Да, у нас есть комментарий. Mm-hmm. Ольга написала, милосердие начинает чередоваться с правосудием и перетекать в любовь у людей тогда, когда появляются свои дети, и смотришь на многое через призму. А если к моему ребенку, так и если с ним так. Ох уж мне это идеализирование родительского опыта. Я как родитель говорю, да, потому что, да, с одной стороны, милосердие к ребенку, да, но как только в конфликт входит другая сторона, то есть другой родитель с другим ребенком, угу. сразу же никакой объективности быть не может. да, потому что естественный инстинкт, естественный инстинкт родительский защищать своего ребенка. И даже если там, предположим, там вот я, если мой ребенок не прав, я вот всегда я не дам спуска. Я верю, что такое возможно. И для этого, как говорится, есть свои. Да.
Да, да, некоторые родители могут наоборот быть гораздо более суровы по отношению к своему ребенку, да. Вот. А потом у этих детей появляются внуки, они уже к внукам ведут себя совсем по-другому, а дети спрашивают, а почему это вы к внукам проявляете совсем не такие отношения, как ко мне, когда я был ребенком. Вот это прям...
Потому что это внук, это не твой ребенок. Да. Да,
частая история.
Да-да-да. И вот вся эта штука, как раз вот идея справедливости, почему... Mm-hmm. Конечно же, идея справедливости, она такая, да. С одной стороны, мы прекрасно понимаем, что есть, когда мы подходим к, не знаю, там, к каким-то вопросам, связанным с ну, знаете, функционируем общества, общественных институтов, да, то мы, опять же, апеллируем к законам, к правилам, да, и так далее, да, к тому, что важно, да. И, соответственно, да, мы считаем несправедливым, когда правила нарушаются, да?
Да. Да. Не только в отношении нас, но в отношении других людей. То есть есть люди, которым очень обостренное чувство справедливости, которые готовы вот и вступать в бой, даже если это не имеет ни прямого отношения. Да, это
так. Да, при этом мы очень хорошо, да, знаем, что вот всегда есть своя ахиллесовая пята, где человек поступает несправедливо. Да? Вот, и не всегда. Знаешь, это ну, в культуре, ты же знаешь, в культуре очень частый пример, да, когда главный герой, ну, например, там есть такой сериал детективный «Лихач», где главный герой, значит, руководитель отдела, и приходит опер и говорит, надо будет по закону. И он говорит, окей, ну, там целая серия этому посвящена. Значит, ну, разворачивается дело, они ищут преступника. И он говорит, делаешь сам, я рядом, я буду смотреть. И они, значит, собираются и говорят, ну вот смотри, мы поймали. По справедливости, ну вот по закону что нужно сделать? Он говорит, наказать. А ты как считаешь, это справедливо или нет? Вот. И сразу же факторы. Ну, ведь он же защищал. А этот, ну, просто подонок, сволочь и преступник, да? Он говорит, ну, по закону виноват вот этот человек, а не вот этот подонок, преступник и рецидивист, да?
Ну, закон такая штука довольно сложная, поэтому среди людей, занимающихся философией, право, вот этот вопрос, а насколько закон вообще отражает некое объективное существование справедливости, или закон-то просто вот мы договорились, ну, хоть на что-то, что как-то вот мы, так сказать, применяем те или иные правила, наказание и поощрение, потому что закон, он еще и поощряет все-таки, есть это тоже этот момент законодательства. И каждая индивидуальная ситуация, она требует определенной подгонки вот этого стандартного закона под ответ. И часто очень получается так, что, да, закон оказывается несправедлив. Хотя, опять же, вот смотря для кого. Помнишь, был в советское время такой замечательный фильм Абдурашитова «Остановился поезд»?
Да-да-да, очень хороший. Олег Борисов, если не ошибаюсь.
Да-да-да, Олег Борисов.
Играл следователя.
Вот прям тема прекрасно показана, где следователь проезжает, расследует катастрофу железнодорожную, выходит на машиниста, на работника путей, да, который вот пожилой, уважаемый учитель, все, вот весь город за этого человека заступается. А следователь все время говорит, ну, он же виноват. Вот он виноват, просто вот он сделал неправильный поступок. Причем и сам этот работник, он раскаивается, и все. И вокруг этого строится такая очень сложная коллизия, которая еще включает там разные политические обстоятельства. А если кто-то... Он достаточно тягомотный, этот фильм, будем честны. Но там как раз вот эта вот тема милосердия и закона, она поставлена очень интересно, потому что там все за милосердие. И только вот один человек, он такой, нет, закон, закон, закон. Ты смотришь, и вот эта вот обратная ситуация, потому что обычно чаще все общество говорит «закон, закон, закон», а кто-то один говорит «нет, давайте, милосердие». А здесь ситуация вывернутая, именно вот показано, как это бывает в другом виде.
Ну, это опять же, да, целом этому посвящено и Брука фильм, да, если не ошибаюсь, да, «12 разгневанных мужчин», когда один человек перемалывает как раз милосердием, переламывает, да.
А здесь наоборот, один человек справедливостью перемалывает, да, пытается перемалывать, потому что в конце там все заканчивается тоже довольно печально.
Ну, это и неудивительно, да, что.
Это вот как раз к слову, почему, что справедливость — это такая одна из базовых тем человеческого общества, и поэтому все фильмы, книги, музыка, какие-то песни, которые обращаются к теме справедливости, несправедливости, они нас прям задевают за живое.
Так, у нас есть комментарий тоже. Илья Ершов написал: «Здравствуйте, любовь торжествует над злом, справедливость – это добро, она – результат победы добра над злом, и то, и другое. Аминь». Это как бы очень, очень хорошие лозунги.
А Илья. Вот я говорю, вот это идеал, это наш идеал. Да. Наша справедливость, она должна быть вот такой вот замечательной, которая полностью решает, то есть всех плохих наказывает, всех хороших вознаграждает, устанавливает вот такой вот абсолютный справедливость, который удовлетворяет всех. В жизни так не бывает.
Да, и я вспомнил еще одну цитату Генри Лонгфелла, который писал: «Все мы слеплены из одной и той же глины, поэтому надо быть столь же милосердными, сколь и справедливыми». Да? Вот это опять же такое стремление совместить справедливость и милосердие, которое часто вступает в конфликт друг с другом. Да? Да. Как думаешь, как будут устроены отношения, основанные на справедливости? Захотим ли мы таких отношений?
Ну вот, опять же, что такое справедливость как идеал и справедливость как ее, как вот такое земное воплощение, земное выражение, в котором, которое все видят по-разному, которое, кстати, и достигнуть можно только путем насилия. Тот же, ну, Платон и все вот эти утопические системы, они же строятся именно на жесткой иерархии, насаждаемой, там, стражи же не зря
играют. Никакой играет. Демократии. Платон вообще считал, что демократия – это худшая из форм правоправления,
ну, например. Даже слово... Но именно что оно насаждается, да, силой, аппаратом насилия, и вот это вот поддерживается таким образом. И противоречит этому просветители говорили, что нет, он, так как человек от природы благ, то мы сделаем такую систему, в которой человек сможет себя полностью реализовать, свою благую природу реализовать, и тогда нам не понадобится аппарат насилия, что идеальное общество – это то, в котором все вот эти понятия о справедливом устройстве, они как бы они происходят от сердца, и есть вот эта гармония сердец, которая вырабатывает общую справедливость. И тогда не требуется наказание, не требуется там судебная система, законодательная система. Это довольно интересная тема. Тут, опять же, очень много рассуждений есть у неоинституционалистов о роли насилия в государстве, о насилии и доверии. То есть вот это вот как бы сочетание сколько того и другого. И, ну, опять же, просто как экономист, потому что экономисты на тему много рассуждают о том, что чем выше у вас уровень насилия в государстве, в обществе, тем у вас выше издержки, проистекающие от этого насилия, тем у вас ниже экономическое развитие. Ну вот опять же, Дуглас Норт, вот недавние нобелевские лауреаты Робинсона Симоглу, вот они на эту тему довольно много писали. И это очень спорная тема, потому что вот буквально... Я помню, как полоскали, ну, свежих нобелевских лауреатов, как их там тыкали в разные ошибки. Потому что, да, и опять же, это задевает. Это вызывает вот такой вот вопрос, что а где тогда справедливость? Можно ли достичь справедливости без высокого уровня насилия? Ну, вот этот вопрос, он висит в обществе.
Но смотри, когда мы говорим про общество, это довольно сложное соотношение, да, разных сил экономических, политических, идеологических, да, и этических, и прочих, да, правовых, да, там, и так далее. Да, но как бы по большому счету это касается нас только тогда, когда касается лично нас, да, когда вот это происходит с нами. Вот, но так или иначе, вопрос справедливости и милосердия, он касается нас тогда, когда вот это происходит между нами, да, между людьми.
Ну, в личных отношениях, да.
В личных отношениях, да. И вот здесь вот, опять же, это тот самый случай, да?
Ну, когда у вас нет закона, ну, или, скажем так, у вас уже дело дошло до закона, там, до семейного кодекса и прочих кодексов, то это значит, что у вас уже совсем тяжелая ситуация.
И здесь как раз вопрос, например, взаимоотношения супруга, взаимоотношения друзей, да, взаимоотношения внутри какой-то организации, да, где есть свои уставы, своя политика внутренняя и так далее, да. Вот, и где есть инстанция, которой ты апеллируешь, например, там какой-нибудь генеральный директор, да, там, или замдиректор.
Тоже заметь, когда у вас организация все равно небольшая, там, условно, там, до 10 человек, вы, в принципе, у вас внутренние правила распорядка, да, может особо-то и не быть. Вы все как понимаете, кто за что отвечает, еще. Как только у вас организация становится чуть более сложная, то у вас появляется необходимость в внутреннем распорядке, штатном расписании. Скорее всего, вам нужен какой-то будет специалист по работе с персоналом, который будет разруливать конфликт внутри трудового коллектива. То есть у вас чуть-чуть усложняется система, и у вас вот эта вот справедливость в отношениях между людьми, она уже нуждается во внешнем регулировании.
Да, и в этом как раз, да, очень важный вопрос, и вот из этого другой вопрос. То есть, если говорить про личные взаимоотношения, мы все прекрасно понимаем, что если личные отношения друг с другом построить по принципу справедливости, то может быть очень разное развитие сценариев, да, от того, что, ну, как бы... Есть правило, и ты нарушил правило, и все, да, вот ты должен быть наказан, да. Есть вот система, ну, как бы зачем за мелкую провинность наказывать так же. И вот это что такое мелкая, что такое большая провинность, да, то есть куча разных моментов, да, или в личных отношениях, да, трактовка. В этом смысле очень хороший рассказ, если ты помнишь, профессора Корона, профессора Казаринова у Кира Булычева, да, про прибор, который читал мысли, в общем, значит, и там был конфликт, да, там был, в общем, кризис отношений мужа и жены, которые там жили вместе, там, значит, там с матерью, там, не помню, то ли с тещей, то ли со свекровью, вот, и вот не знали мысли друг друга, и когда он, значит, там, включил этот прибор, он вдруг там понял мотивы своей жены и понял, что он неправильно поступал. Да? То есть, вот это вот мотивация хотя бы. Да? Вот. И следующее, как тогда будут устроены отношения, построенные на милости, да? На милосердии, на любви. Что у них самое важное?
Ох, не знаю. Ох, знаешь, как это... Много в жизни я повидал, и как-то... обрел некоторый цинизм в отношении того, что на милосердии, только на милосердии, только любви можно построить какие-то сложные отношения, сложные, разнообразные, ну, вот в этом мире. Потому что мы все время мы говорим про падший мир, в котором все какое-то немножко кривое, все какое-то подпорченное или портящееся. То есть оно все время вот-вот ухудшается, а для того, чтобы оно улучшалось, надо прилагать большие усилия. И вот насколько по одной только любви, не знаю. Я, знаешь, как вспоминаю, вот, допустим, Франциска Ассизского, такого апостола любви, и все раздать. И так вот пытаешься представить, а вот мир, в котором все были бы как Франциск Ассизский. Все бы друг друга, все бы, значит, выискивали бы нищих, и все время бы им что-нибудь отдавали. И так, знаешь, а кто работать будет? Ну, то есть такие, знаешь, вопросы. Я понимаю, что это все такое достаточно фантастическое и фантасмагорическое, но я не очень себе представляю общество, построенное вот на таких принципах, в которых нет строгости закона, нет аппарата насилия, опять же. Ну, в том числе, кстати, и ну, некоторого насилия, может быть, не такого явного насилия, а некоторого вот этого вот мотивации. Ну, опять же, принуждение, вот, которого нет принуждения. Не знаю, не уверен. То есть, по идее, хотелось бы, конечно, такого мира, но я боюсь, что он будет возможен только после кардинального изменения этой падшей вселенной.
Ну, вот был такой писатель и общественный деятель в Англии 17-18 века, да, Александр Поуп, если ты помнишь, да, друг Джонатана Свифта. В общем, он настолько Джонатан Свифт оценил Александра Поупа, нужно еще знать, да, вот весьма-весьма такого скептичного и мрачного, да, Джонатана Свифта, чтобы как бы оценить его высказывание, что сказал, если бы в Англии было бы хотя бы три человека, как Александр Поуп, то, может быть, и мне и книжку мою не нужно было бы писать. Да? Вот. И вот Александр Поуп писал, в вопросах веры и надежды люди расходятся, но все человечество едино в милосердии. Да? Вот он как раз говорит об этом конфликте, которое милосердие является примиряющим фактором. Да? То есть, если мы действительно будем как бы...
Ты знаешь, у Поупа было какое-то слишком хорошее мнение о человечестве, я бы сказал.
Ну, он уравновешивал Джонатана Свифта, у которого было не очень хорошее мнение о человечестве. Мне кажется, это вот как раз на весах. Именно поэтому, мне кажется, Джонатан Свифт и Поупа и очень ценил, да, что ну, он да, уравновешивал его очень такой страшноватый взгляд, неприятный взгляд на человечество, да. Вот от чего мы все-таки страдаем больше всего? От недостатка справедливости или от недостатка любви? И почему, как ты думаешь?
Я считаю, что мы страдаем от всего. Жить значит страдать. Ну, слушай, ну тут очень как бы зависит от человека, от его положения, от его состояния душевного, да иногда и телесного, и от конкретных обстоятельств. Ну, как бы все сталкивались с несправедливостью, как, так или иначе. И когда сталкиваешься, то, конечно, это хочется, чтобы было больше справедливости, чтобы было больше понимания. А может быть, да, когда ну как, мы как-то хотим, чтобы поступать с другими по справедливости, а чтобы с нами поступали по милосердию. Есть такой момент. И недостаток любви, знаешь, может быть, это все-таки немножко разные вещи, вот немножко разные направления. Одно дело в общественных отношениях, тут вот все хотят справедливости, именно вот прописанной, четкой, понятной, что вот есть у нас закон, и мы к нему обращаемся, мы к нему апеллируем, а в личных отношениях, чтобы было больше любви, потому что тут вот прям всем действительно не хватает. То есть, как бы, условно говоря, ты от чиновника МФЦ не ищешь любви, а ищешь исполнение закона.
Да, но от того же чиновника МФЦ ты ищешь часто понимание своей ситуации, понимаешь? Вот, когда ты попадаешь в ситуацию, где ну, чиновник МФЦ не должен, но может. И ты опять же, ну вот смотри, даже в таких вопросах ты опять же сталкиваешься с тем, что чиновник может, грубо говоря, снизойти и сказать, слушайте, да, давайте, я как бы, я сейчас вам... Да. Чтобы помочь,
да? Войду в положение.
Да, и это ну, на всех уровнях общественных отношений происходит. Да. Даже тем более в правовых, да, потому что, опять же, адвокат, когда защищает своего там, подопечного, он апеллирует, какая бы форма ни была, да, суд присяжных или вот судья, да, он апеллирует, я как бы вот взываю к вашему милосердию и снисхождению суда к этому человеку. И, значит, вопрос, нам мы должны дать второй шанс, да? Вот, или мы можем дать второй шанс этому человеку. И все зависит от того, хотим мы этого или нет, да? Все равно даже в таких сложных вопросах мы все равно апеллируем к милосердию. Да? И вот мне кажется, здесь как раз очень важная вещь о том, от чего мы больше всего страдаем. Мы страдаем от отсутствия равновесия. Да? Отсутствие гармонии, равновесия между справедливостью и милосердием. Да? Потому что у нас либо одно, либо другое перевешивает. И здесь...
А хуже, когда вообще нет ни того, ни другого.
А, вот, да.
Это тоже бывает.
Тем более, да. Вот это как раз для нас это показатель вот такого крайней несправедливости, когда нет возможности отстоять свои права, и с милосердием к тебе никто не отнесется, да?
Ну да, потому что вот мы когда читаем пророков израильских, они как раз говорят, что по закону не поступают. То есть там, уж ладно, милосердие там. Беззаконие творится, то есть они нарушают закон, который они сами же установили. Это прям вот возмущает в наибольшей степени.
Ольга написала: у Франциска Ассизского, наверное, не было жены. Ему легко было все раздать, а жена не дала бы. Ольга, ну вы просто почитайте немножко про то время. На присутствие жены никак не влияло на выборы мужчин в то время. И присутствие семьи, да. Так что вот да, тут у Ассизского действительно ее не было, да, но. Вот, это как бы, ну, не показатель, да, какая бы жена ни была. Так что тут, в общем, все в историческом контексте нужно понимать, да. Так вот, смотри, и подходим мы к главному вопросу, наверное, да, когда мы говорим о справедливости и о милосердии в, да, уже в духовном плане. Тут сразу же самое важное, что мы можем, да, к чему мы апеллируем все время, да, как мы, как христиане, например, да, это жертва Христа. Вот на чем построена идея жертвы Христа?
Да, вот. Потому что мы исходим из того, что по справедливости, по закону все согрешили, все виноваты перед Богом, да, а Бог делает шаг первым, воплощается Сыне Своем и совершает жертву крестную и проявляет тем самым высшее милосердие, высшую любовь, высшую благодать. И мы, как Его ученики, Его последователи, да, призваны к тому, чтобы проявлять такое же милосердие, такую же любовь в отношениях к ближнему. И знаешь, когда читаешь в Евангелии, в духовной литературе, кажется, это так просто – ну, пошел и сделал, да? А когда ты сталкиваешься с этим в жизни, и потом анализируешь и думаешь, а почему я поступил так, хотя ну, я знал, что надо поступить иначе, что надо поступить вот руководствуясь этим примером, и понимаешь, что да, вот эти вот принципы, желание поступить по закону, желание поступить по правилам, по справедливости, оно настолько вот вплетено, въелось в тебя, что очень сложно себя изменить и идти по этому пути.
Ну вот смотри, да, ведь жертва Христа, она, как это ни парадоксально, совмещает в себе и Божью справедливость, и Божью любовь.
Ну, конечно.
Да? И это парадоксально, потому что мы сами этого сделать не можем в своей жизни. Мы не можем совместить одновременно и справедливость, и любовь. Ну, бывают ситуации, когда это возможно, но они очень редки, согласись. Прям очень редки. Бывают ситуации, когда по справедливости мы так, и я беру это на себя, да, и поступаю по милости. Да, бывает это. Но вот нужно сказать, что вот они, их не так много.
Ну, для этого нужна сначала справедливость, сначала нужен закон.
Да.
Да, как бы. Да,
сначала нужен Ветхий Завет. Что-то, что нужно исполнить. Да.
Для того, чтобы появился новый, да.
Да, и в этом смысле, конечно, жертва Христа, то есть сам Христос, воплощение Христа, да, это воплощение Божьей справедливости сначала, а не Божьей любви, да. Потому что ну, идея была очень простая. Миссия Христа – искупить грех, который человек сам искупить не может. Да?
Да.
Вот. И здесь мог вмешаться только Бог. И вот это воплощение, это изначально, это, значит, Бог должен наказать грех, да, но Он любит грешника. И для этого Христос приходит, то есть Бог воплощается, для того, чтобы справедливость была удовлетворена. Да?
Да, да.
А дальше милость, да, потому что Он это сделал по милости, да, чтобы справедливость была удовлетворена, сделать по милости. На самом деле, это если бы, да, вот тут я с тобой полностью согласен, если бы мы всегда стремились вот, соблюдать это равновесие, то как было бы хорошо, да, и можно было бы согласиться с Александром Поупом, да. Но, к сожалению, да, даже в очень бытовых ситуациях мы не готовы часто прощать, например, да. Потому что, ну, сталкиваемся, опять же, с нашим пониманием несправедливости. То есть, нам больно, потому что нам кажется, что нам по отношению к нам поступили несправедливо.
Да, да. И Ну, я думаю, что многие, кто сталкивался с таким вот постоянным ушением, то есть прощал, потом вообще говорит, а я больше не буду прощать. То есть, я понимаю, что я...
надоел, в конце концов. Да, сели вот, на, да. Сели на шею и свесили ножки.
Просто говорят, я больше не могу. Да, вот-вот. Все. Так что это тоже бывает. И мы люди слабы в этом отношении. И другой вопрос, знаешь, как сказать, что вот так бывает, это смахнуть рукой и сказать, ну все, теперь никакой любви, никакого милосердия. Нет, ну это та цель, к которой следует стремиться, и оступаясь на пути к этой цели, все равно надо забыть, что цель есть, что у нас есть вот этот пример, высокий пример, который дает нам надежду.
Угу. И вот тут вернемся с тобой к той самой притче, о которой мы с тобой говорили, да, вот из которой имели.
Да.
Когда Христос, обращаясь к законникам, к фарисеям, иллюстрирует им на очень простом примере, да, он рассказывает притчу, где есть один наниматель. Да, который нанимает. Пришел, ему нужны работники на поле. И он с утра пришел, есть работники. Договорился об этой плате. Они идут. Нужно сказать, что нужно просто помнить условия, с которым. То есть плата выдавалась за день работы. Без разницы, когда ты пришел. Да, то есть он договорился за определенную плату. То выдавалось. Одна цена за весь день работы. И вот с утра пришли, потом он пришел днем, Он говорит, ну пойдемте, работы много, люди не справляются. Пришли, и вечером уже, под закат, он говорит, все равно очень много нужно, день заканчивается, нужно быстро закончить. И он договаривается об этой же плате. Он приходит, и тогда он выдает всю плату. И тут же возмущаются те, кто считает, что несправедливо. Я с утра трудился, а ты мне такую же дал, грубо говоря, зарплату, как и человек, который пришел позже.
Нельзя сказать, что они не правы.
Да, с точки зрения, с их точки зрения, действительно, это так. Но вся штука, смотри, в чем. Если мы смотрим, идеально на эту ситуацию, да, и он, опять же, тут прав кто? Понятно, что наниматель, он говорит, слушай, мы с тобой договорились за эту плату, я тебе ее дал, я поступил справедливо по отношению к тебе, то есть ты ее получил. Я с этим человеком договаривался об этой же плате, то есть это мой договор, не твой, да? Вот, я тоже справедливо поступил, но там есть же еще одна штука, да? Обычно на эту ситуацию не смотрят внимательно, да, потому что на самом деле, если бы они не справились с работой, они просто не получили бы плату, потому что они не выполнили бы работу. И он нанимал, чтобы помочь, то есть, по идее, наниматель поступал по милости. Да, то есть он видит, что они не справляются, еще давай, еще, то есть помощь им. Но при этом он не урезал, он мог урезать, слушай, я с тобой договаривался об этой работе, да, за эту плату, но ты не справляешься, поэтому я должен урезать, чтобы дать другим, да, нет. То есть видишь, в чем тут какая штука. В общем, всегда, мне кажется, мы сталкиваемся с этим, и всегда мы сталкиваемся с поиском равновесия.
Конечно.
Милость не подразумевает умаление справедливости. Милость подразумевает в некотором роде плату за справедливость. Да? То есть в некотором роде справедливость должна быть удовлетворена, но по милости мы прощаем. Да? И в этом штуке, в этой штуке, что милость, она не противоречит справедливости, она ее как бы покрывает и дополняет в этом смысле. Конечно же, идеально, да, мы хотим.
Ну да, как Новый Завет не отменяет Ветхий Завет, а продолжает, развивает, да.
Да, да. Вот, и я хотел бы уже прочитать в конце небольшой отрывочек из послания к Титу, из 3 главы. С 3 стиха. «Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, баню возрождения, обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни». И вот здесь вот совмещается, здесь, конечно же, совмещается справедливость Божия с Божьей любовью. Дай Бог, дорогие друзья, нам в разных ситуациях нашей жизни прибегать к этому равновесию справедливости и милосердия. И одно другого, конечно, не исключает. Но, конечно же, бывают конфликты. И мне кажется, что тут важно наше сердце. Готовы ли мы, да, пожертвовать своей справедливостью ради милости? И готовы ли мы понимать, что, ну, не всегда нужно, иногда очень важно и исполнение своих обязательств. Это тоже очень важно. Вот. Олег Комараков был сегодня с нами. Большое спасибо, Олег. Большое спасибо, друзья, что были с нами. До встречи в пятницу в передаче программы «Б». До свидания. Благословит вас Господь.
До свидания.